Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла Коринфянам и обращаемся сегодня к последующим главам. Это будет в основном 6-7 главы этого послания. Достаточно бегло мы их просмотрим, потому что, как вы сами увидите, по преимуществу апостол Павел возвращается к той причине, к той сюжетной линии, которая объясняет, зачем это послание было написано. И мы только лишний раз напомним об этом и оставим некоторый акцент. Но в 6 главе апостол Павел еще продолжает мысль, начатую в 5, о том, что Христос есть примиритель, и как примиритель, примиривший человека с Богом, как примиритель, который самим собой расторг рукописание грехов, кровью своею очистил все грехи человека, все смыл своей честной кровью, когда-либо человеком совершенное, и все ему этой своей смертью простил, и этой смертью примирил Бога и человека, и чтобы кто не подумал, что значит, теперь можно жить, как хочешь. Нет, не может человек жить, как хочет. Это безумие. Живя, как хочется, сознавая, что Христос все простил, этим самым человек, ну, можно сказать, серьезно глумится над Христом, вытирает от Него ноги, стоит около тех, кто плюет в Него, кто глумится над Ним. Это так, можно сказать. Можно сказать иначе, что человек просто этим показывает, что на самом деле Христос для него ничего не значит, что любит-то он свои собственные страсти и похоти, что любит-то он нам на самом деле этот мир, эту жизнь и вожделение своей хижины, что он ее пытается сохранить, зная, что она смертна и тленна, но он старается, сколько отпущено здесь жить, прожить это в свое удовольствие. И этим показывает, что он любит все это. Не Бога он любит и не жертву его принимает, а он формально ее принимает, а на самом деле находит в этом основание до продолжения своего укоренения в отрицании Бога. То есть словами или каким-то еще формально принимая Бога, он сердцем своим от Него далеко, и сердцем своим продолжает жизнь так, как будто никакого Бога нет, унижая этим прежде всего и свое собственное достоинство как вечного человека. И поэтому апостол Павел напоминает, что избирая жизнь и избирая свет, человек становится здесь, сейчас, не потом когда-то, а здесь, сейчас становится жизнью и светом. Если здесь, сейчас, он хоть в малую степень не становится жизнью и светом, значит, он не выбрал на самом деле жизнь и свет. Реальная здешняя жизнь человека и есть критерий того, чего он на самом деле выбрал. Важно не то, о чем человек говорит. Важно даже не то, во что он, как он сам свидетельствует, верит. Важно то, какова его жизнь. Жизнь, она, или как, например, в Писании сказано, как некий важнейший элемент, определяющий жизнь, слова человека. Человек говорит от избытка сердца. Если он говорит злое, значит и сердце его зло. Если он говорит доброе, значит и сердце его наполнено добром, даже если он немощный. Даже если он не может сдержаться от неких прежних страстей и грехов, даже если он не может оставить порой очень неприятные, волнующие его страсти, но если он сокрушается и плачет, кается и исповедуется, то есть всеми силами ненавидит себя за это предательство и отступление, презирает себя за собственное ничтожество и негожество, за собственную неверность по отношению к Христу и хотя бы делает то, что в его силах, как человек, жаждущий войти в обители Отца Небесного, такой человек, хотя и мучается, хотя и плачет, и согрешает, и кается, но про него нельзя сказать, что он лжец. Он в томлении, он в борении, но если в нем есть вот это светлые мысли, хотя бы проявляющиеся в том, что он хочет стать лучше и сокрушается о том, что он ничего для этого не делает, если в нем есть жизнь, которая проявляется в том, что он способен простить обиду, смолчать на укорение, сдержаться, когда предлагается повод кого-то осудить, вспоминая, что и я-то ведь еще хуже, в таком человеке есть жизнь и есть свет. Он не потерян для Царства Божьего. Он на пути, он в борении. У каждого в данном случае своя мера. Важно лишь, что вот это избрание жизни и света должно действительно как-то в человеке свидетельствоваться жизнью и свет. Но соединить в глубине своего сердца любовь к миру с любовью к Богу невозможно. Либо человек Бога возненавидит, который мешает ему наслаждаться удовольствиями мирскими, либо мир возненавидит, который опутал его страстями и похотями и мешает ему жить с Богом так, как хочется человеку. Невозможно совместить тьму и свет. Невозможно совместить Велиара, как говорит апостол Павел, и Христа, то есть служение дьяволу и служение Христу. Невозможно молиться и проклинать. Невозможно любить и осуждать. И человек может в какие-то промежутки времени действительно томиться некой двойственностью своих предпочтений, так что в конкретной человеческой судьбе жизни может проявляться, что он действительно осуждает, ловит себя на том, что он снова осудил, начинает каяться и пытается снова делать какое-то добро и молиться, и на следующий день или через полчаса снова осуждает и снова кается. Вот это состояние, когда человек между двух, говоря языком богословским, онтологических реальностей, он между царством тьмы и царством света. Тьма очень сильна в нем привычками, обстоятельствами времени и места, той властью мира над человеком, и она принуждает его совершать то, что угодно тьме, осуждать в данном случае. Но человек причастен и свету, он знает, что это грех, и он мало того, что знает, что грех, он не хочет осуждать, но привычка и обстоятельства жизни очень часто перебарывают человека, он не контролирует себя, еще нет в нем достаточно глубокой укорененности в свете, чтобы увидеть прилоги врага и отразить помыслы осуждения раньше, чем они достигли кончика нашего языка. И человек пребывает в такой борьбе. Но сама вот это вот состояние борьбы, боримости, она еще никакого не означает приговоренности человека. Еще всякое может быть. Свет и тьма борются. Человек не пытается совместить свет и тьму. Он борется с тьмой, которая внутри него самого. Просто часто он не знает, как бороться, не знает тех оружий светоносных, которыми изгоняется тьма, не прибегает к таинству, не умеет исповедоваться, не может молиться, не знает, как все это делается, не имеет наставника, который от этой расслабленности бы его воздвиг. Но поддержать его нужно. Этот человек не во тьме, этот человек в свете. Просто он еще очень-очень слаб. И это не относится ко греху. Это нормальное состояние человека, пребывающего в борьбе. Но когда человек осуждает и не кается, когда он внутренне принял мысль о том, что осуждение в определенных мерках дозволительно, и слова Христа для него в данном случае ничего не значат, потому что он лучше знает, кого осуждать и кого не осуждать, и правда считает, что у него есть на это право, и при этом провозглашает себя христианином, не считая, что он делает что-то, нарушающее заповедь Христа. Вот это и есть то, что осуждает апостол Павел в 6 главе. Вот прочитаем этот отрывок, начиная с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверными, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, и вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Таким образом, для того, чтобы не было возможности, то есть действительно сделать выбор и не пытаться соединить вещи несоединимые, свет и тьму, для этого Господь устами апостола Павла призывает, что путь ко Христу, путь к свету и жизни связан тем, что нужно выйти из среды греха, из среды нечистоты, что на самом деле тьма часто борет человека потому, что он не знает, что он должен выйти из той среды, которая побуждает его жить во тьме. Это разное. Может быть, человеку надо сменить компанию, может, надо сменить коллектив, в котором он работает, может, надо поменять книги, которые он читает, или передачи, которые он смотрит. Может, надо просто отключить программу новостей, которые постоянно побуждают его к осуждению. Может, надо просто перестать общаться с человеком, который постоянно побуждает его к этому осуждению. Тут каждый может рассмотреть это в ракурсе своей собственной личной жизни, но в любом случае закон народа Божьего, нового народа Божьего, закон христианина в том, что человек постоянно выходит из среды греха, в который погружен этот мир. Что если он, например, не имеет возможности и желания порывать с друзьями или с коллективом, в котором он работает, но он перестает ходить на те нечистые или страстные мероприятия, которые устраиваются в этом коллективе или этой компании, и если это действительно друзья, они начинают уважать его выбор, понимая, что действительно он ничего плохого не делает. Он гнушается не ими, он гнушается теми недостойными вещами, которые они позволяют себе делать. И как мы знаем из истории современной жизни, из истории церкви, люди, которые умели разделить зло и человека, это зло творившего, и могли выстроить свою линию неприкосновения к злу, но общение с человеком, эти люди всегда находили понимание и у друзей, и у коллектива, и у соседей, и у общества человеческого, потому что ведь очевидно же сразу становится, когда человек не гнушается другим человеком и любит его, и готов действительно все сделать для этого человека, только не разделить его зло. Христос разделил с нами всю нашу жизнь, кроме греха. Грех Он не разделил. И поэтому, если человек действительно во Христе, если он настоящий христианин, он всегда, ему дано будет благодатью Святого Духа устроить свою жизнь с людьми таким образом, что не порывая с людьми, не разрывая важных человеческих связей, тем не менее, не разделять с ними их грех и их неправду. Потому что даже в самом отвратительном грешнике, в самом злобном человеке всегда остается некая толика света. Есть нечто человеческое в этом человеке, и человеческие отношения можно сохранить даже самым бесчеловечным человеком, если дано то будет Богом, если действительно какие-то прежде подлинные человеческие связи нас связывали. Дальше в 7 главе апостол Павел говорит о том, что он получил от коринфянам известие, известие, послание, посланное через ученика своего Тита. То есть к нему поступило то послание, которое прислали ему коринфяне, и это послание очень его утешило и очень его порадовало и примирило. И о радости своей написывает очень эмоционально, очень глубоко, действительно, что он радовался. А до этого, до того, как он получил утешение, он говорит, была такая скорбь, которую я еще никогда раньше не испытывал. Почему скорбь? Кроме обычных телесных скорбей, которые неизбежно всегда сопровождали апостола Павла, они просто близнецы-братья, телесная скорбь и апостол Павел. Они друг без друга никак не могут жить. Кроме вот этой телесной скорби, у него была еще скорбь о христианах города Коринфа. Скорбь от нежной любви. Вот он так выражает эту свою нежность любви, скажем, в 6 главе. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». Или в 7 главе он пишет, «Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Это какие великие слова! Они его обидели, они его оскорбили, унизили, они от него отреклись, они его предали. А он пишет, что такая любовь, что нам хоть жить вместе, хоть умереть вместе. Я хочу остаться с вами до конца, быть с вами всегда, и в беде, и в муках, и в радости, чтобы никогда от вас не отлучаться сердцем. Вот такая любовь. И, собственно, только такая любовь, наверное, и делает христианскую миссию успешной. Не та бомбардировка любовью, навык которой есть у всякой современной, не только даже протестантской, а уже и всякой другой общины. Люди научились технологиям любви, научились, в конце концов, ведь и менеджеры, и сетевой маркетинг занимается тем же самым, как бы человека обворожить. Все давно поняли, что есть некоторые технологии, устоять против которых представляется. Человек не в состоянии, все люди одиноки и ищут, как бы кто-нибудь на них внимание обратил, кто-нибудь как-то им помог, оказал им сочувствие и соучастие. Но апостол Павел не о такой любви говорит. Он говорит о любви, которая от возлюбленного не отрекается, как это в известных строчках известного советского поэта, не отрекаются, любя. Вот когда любишь, ты не можешь отречься. Это, в принципе, немыслимо, невозможно. И человек по-настоящему любящий, он не отречется от человека, даже его предавшего. Даже его распинающего, как и Христос, от нас не отрекается. Вот это не наносное настроение, это не технология, это любовь, живущая в сердце. Это не, даже не привычка, это такое состояние человеческого сердца, как когда человек просто не может оставить, забыть, отвергнуться от другого человека, даже причиняющего ему боль. Вот такая миссия, она перерождает людей. Перерождает, потому что любовь – это сила, изменяющая сердца человеческие. Не та любовь, когда улыбаются, радуются, вместе пьют чай и выслушивают долгие жалобы человека. А такая любовь, которая готова принять тебя и остаться с тобой даже тогда, когда ты эту любовь гонишь, когда ты готов ее распять, когда готов причинить ей невыносимую боль, а она остается с тобой не потому, что так надо, не потому, что по-другому нельзя, а потому, что она любит. И эта любовь, конечно, невыносимая. Невыносимая или, скажем, выносимая только во Христе. Потому что Бог так человека и любит. И никак иначе он любить просто по природе не умеет. У него нет другой любви, только такая. И каждый человек, познавший Бога, к счастью или к сожалению, тут уж кому как нравится, обретает такую любовь в своем сердце, невыносимую любовь. И дальше в 7 главе апостол Павел пишет в связи вот с этими событиями, переживаниями своим по поводу радостной весточки от Коринфян, по поводу тех переживаний, о которых рассказали ему в этом послании сами коринфяне, потому что, как мы уже говорили, было очень грозное послание апостола Павла, и они очень опечалились тем, что расстроили, и это привело их к покаянию. Вот по этому поводу он говорит, в принципе, очень известные слова. С 8 стиха начинаю. «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие». Печаль ради Бога приводит к покаянию, а печаль мирская приводит к смерти. Да печаль мирская уже и есть смерть. Уныние, зависть, тоска – это ведь и есть вонь смерти в душе, знак ее присутствия. Знак то, что смерть действует, что она вползает в нашу душу, отравляя смрадом наши помышления и чувствования. Кто переживал уныние с раздражением или томящую зависть, тот знает тайну вечной смерти. Тот знает и был в преддвериях ада, потому что ад, по-видимому, как его описывают люди, пережившие хотя бы некое преддверие его, это есть неизбывная тоска, неизбывное уныние, неизбывное сознание того, что все ни к чему, все бессмысленно, и ничего исправить нельзя, и невозможно, и неохота, парализация всех сил, данных Богом человеку. Если во Христе все данные таланты раскрываются, то без Бога они парализуются. И вот эта парализация всех жизненных сил и установок и есть уныние. Есть в этом мире люди, обуреваемые унынием почти тотально. То есть настолько, что они могут просто лечь и умереть, так и не встав, потому что им не хочется вставать, чтобы кормить себя. Но большая часть людей все-таки не тотально повреждены унынием, а испытывают только некие прилоги уныния, так что, скажем, вот большую часть вещей их делать не хочется, но, по крайней мере, они могут пойти и посмотреть фильм, или посидеть с друзьями, или сходить на природу, покататься на лодке, погонять на машине. То есть какие есть некие лазейка, которая все-таки доставляет им наслаждение, и это наслаждение помогает так или иначе, ну, хоть на какое-то время преодолеть уныние или тоску, попытаться ее заглушить. Тотальное уныние порабощает, поглощает все силы человеческие, так что ничего не хочется, ничего не можется, ни во что не верится. В этом смысле уныние и радость жизни или уныние и жизнь, они противоположны. И человек привык с унынием бороться с помощью мирских радостей. Он каждый раз, пытаясь какими-то мирскими радостями, пытаясь сделать что-то приносящему удовольствие, пытается преодолеть уныние. Но на самом деле это бессмысленно, потому что чем больше он пытается бороться с унынием с помощью мирских радостей и удовольствий, тем больше он погружает себя в смерть. Это то же самое, как говорят люди, видавшие виды, как в болоте человек. Чем больше он суетится, пытаясь выбраться из болота, тем больше он погружается в него, тонет в смерть все глубже и глубже. С унынием на самом деле может бороться только покаяние. Об этом в данном случае говорит апостол Павел. Получается, что печаль есть некий удел человека, удел человека на земле. Действительно, земля, жизнь наша, это удоль плачевная, земля плача, как говорят богослужебные книги. Это место ссылки людей, отпавших от древа жизни, отпавших от Бога. Но это состояние для человека неестественное, потому что человек создан для полноты жизни. Печаль мирская, которая заглушается мирскими радостями, погружает нас в уныние, а значит в смерть. А печаль по Богу рождает нас покаяние, а покаяние приводит нас к Богу, и в Боге мы обретаем радость. Плач перед Богом, потому и называют радостотворный плач или радостотворное покаяние, не потому что покаяние радостно, а потому что подлинное покаяние и приводит к радости. И об этом состоянии и пишет апостол Павел, начиная 8 главу своего послания к Коринфянам. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А сейчас до свидания и храни вас всех Господь.